Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна, очень рада вас видеть.
Добрый день, Ирина Ивановна, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами продолжаем наши прогулки по главному зданию Иркутского художественного музея, в частности, по залу, где расположена выставка «Судьба моя, Иркутск». Здесь представлены лучшие образцы портретов известных русских и советских художников, а также сибирский портрет. Вопрос. Что такое сибирский портрет и в чем его особенности?
Да, сегодня у нас тема очень интересная, это сибирский портрет, это очень самобытное явление в русской культуре, потому что, если говорить так кратко, сориентируем наших слушателей, то вообще становление Иркутска, города, наша история начинается с 17 века, и светская жизнь и, в общем-то, светское искусство, ну, появляется к веку 19-му, поэтому понятно, что в первую очередь пришло из жанров, это, конечно, портрет.
Вот я просто хочу добавить цитату из работы Алексея Дементьевича Фатьянова, нашего директора, который замечательно работал в нашем музее, начиная с 1948 года, оставил массу удивительных, очень ярких, интересных книг об истории художественного музея, коллекции. Так вот он что сказал? Под понятием «сибирский портрет» необходимо подразумевать изображение первопроходцев Сибири, духовных лиц, чиновников высшего и среднего ранга, представителей купеческого и мещанского сословия и интеллигенции. Кстати, вот сама концепция вот этой выставки, когда мы над ней работали, она по существу вот в точности повторила вот это высказывание Алексея Дементьевича Фатьянова.
Да, совершенно верно. То есть шло становление общественной жизни, развивались какие-то институты общественные, в первую очередь кого старались запечатлеть, государственных деятелей, духовенство непременно. И, конечно, это купеческое становление купечества повлияло на возникновение целых галерей купеческих портретов.
Ну, смотрите, получается, что становление купеческого портрета, как вы уже сказали, приходится на рубеж 18-19 веков, а когда он начинает угасать и почему?
Да, мы уже с вами в этом году говорили, что портрет в конце 19 века немножко сдаст свои позиции, хотя до сих пор он остается интересным жанром и заказывает парадные портреты, но все-таки технически прогресс не стоит на месте, и в свое время портрет вытеснит фотография. Но вот до изобретения фотографии, до ее распространения, конечно, те лица, которые до нас дошли, это, конечно, мы обязаны художникам, художникам местным, потому что действительно очень далекое большое расположение от центра, здесь оно тоже накладывало свою специфику, это было замкнутое существование все-таки, поэтому характер был архаичный, провинциальный, изобразительного искусства Сибири. Местные художники, на чем они учились, они же не заканчивали никаких учебных заведений, в лучшем случае они были где-то в иконописных мастерских, а писание икон – это совершенно другие художественные приемы, даже обратные, чем светская живопись. И некоторые черты вот этих художественных приемов мы в тех же портретах все равно видим. И плоскостное изображение, и аскетизм формы, и достаточно жесткие образы. Что еще, если говорить, сравнивая местных художников со столичными? В их работах отсутствует изысканный колорит, декоративные эффекты, грамотная передача фактур, нет даже определенного антуража, то есть это было все предельно лаконично. Контуры модели жесткие, фигуры непластичные, лица выписаны грубовато, сухо, композиция довольно проста, и, как правило, выбирали темный фон, даже не озадачиваясь неким подобием аксессуаров. Но зато это придавало вот такую правдивую наивность, выразительность черт. И эти портреты, конечно, рассказывают о характерах, о судьбах, о взглядах на жизнь тех людей, которые там изображены. И для сибирского официального портрета свойственны сухость изображения, однообразие композиционных приемов, ну, как правило, это трехчетвертной поворот, ну и статичность фигуры.
А я бы хотела с вами поспорить. И знаете почему? Потому что, мне кажется, вот во взгляде художников на портретирование все-таки, особенно купеческие портреты, существует какая-то вот такая особая благожелательность. Потому что, ну, что хотел купец, да? Естественно, увековечить себя, там, свою семью, своих детей, причем со всеми атрибутами. То есть там, посмотрите, роскошные какие-то батистовые галстуки. На их женах прописаны тщательнейшим образом. Там и головные уборы, и костюмы, фактура ткани, перстни всевозможные. Поэтому мне кажется, что вот здесь такой был определенный четкий социальный заказ. Но, конечно, я с вами соглашусь. В каком плане? Что вот первые портреты, мы сейчас с вами говорим о купеческом портрете, да? Вот о
сибирском. Нет, мы говорим сибирский портрет, о купеческом, ну, сейчас перейдем.
Да, потому что мы сейчас говорим не о современном портрете, у нас же тоже большое количество на нашей выставке представлено современного портрета, а говорим именно вот об этом периоде. То есть это период 18-19 веков, да, чтобы нам не запутать наших радиослушателей. Итак, да, действительно, вот эти вот первые художники, о которых вы говорили, ну, безусловно, это, скорее всего, ремесленники, состоящие там же живописных, иконных, полярных цехах, вывесочники, портретисты, комнатные живописцы, альфрейщики, кстати. Мне так было интересно узнать вообще, кто это такие, да, новое слово. Оказывается, это художники, которые занимались росписью стен известково клеевыми красками по сырой штукатурке. Вот такое новое слово для нас, уважаемые радиослушатели. Альфрейщики, оказывается, тоже они могли писать купеческие портреты. Это тоже были декораторы, топографы, фотографы, воспитанники провинциальных художественных школ, уездные учителя рисования. Вот, в принципе, их даже можно на подгруппы разбить. Вот, смотрите, получается, вот первая подгруппа, это вот такие самодеятельные, получается, художники, да, а затем приезжие мастера из России, конечно, входившие в цеха сибирских иконописцев. Это и Черепанов, это Харинский, и Бечастный, Березин. Это любители и профессиональные художники, которые отбывали ссылку за участие в политических восстаниях. Вот давайте вспомним Бестужева, Шижановского и Кубовского. Ну и, конечно, учителя рисования и выпускники высших художественных школ Санкт-Петербурга, Москвы и Киева, которые жили в Сибири, ну или кратковременно пребывали на ее территории. Ну вот наш иркутянин Михаил Песков, мы тут целую передачу записали о нем. Калмынин, Васильев, Климов, Тимофеев, Рейхель, Корсалин, Игорев, Старцев, Колганов, Верхотуров, Романов. Вот целая плеяда таких художников, которые оставили нам замечательный сибирский портрет, которым сегодня мы любуемся. Я с огромным удовольствием захожу вот в этот зал и действительно гляжу на подлинные портреты. Вот мы имеем счастье сейчас эти портреты увидеть вживую, а не только вот в виде иллюстраций на страницах альбомов каталогов. Ну, мы с вами так много поговорили об этом портрете, а я бы все-таки еще раз хотела, чтобы вы подвели какую-то вот черту под этим вопросом.
Да, черта будет такова, что в сибирский портрет, конечно, входит и вот такой большой пласт именно становления купеческого портрета, потому что купеческое сословие достаточно имело большой вес в культуре Сибири, и почему зародились целые галереи этих портретов купеческих? Потому что, во-первых, это шло подражание аристократии. Купцы, все-таки имея возможность, деньги, они вот, стараясь как-то не отстать, наверное, в какой-то культурной жизни, они тоже заказывали портреты, тоже считалось таким хорошим тоном иметь целые семейные портретные галереи. И это, конечно, здесь художникам местных, наверное, было попроще, они были освобождены от неких условий, они больше ориентировались на натуру, они больше ориентировались на вкусовые, опять-таки, запросы.
Дорого-богато.
Нет, кстати говоря, вот это, заметьте, вот в галерее сибирского искусства, куда потом портреты с выставки вернутся, все равно сдержанность, все равно вот эта вот такая суровая лаконичность, вот как-то Сибирь накладывала всегда отпечаток, что ничего такого празднично-декоративного, все предельно собраны. И если мы с вами будем говорить о, опять-таки, женских образах, да, и опять по портрету мы можем прочитать и положение дама замужняя или дама уже на выдане девица. И, конечно, женские образы соответствуют нравственным устоям сибирского купечества. Они аскетичны и целомудренны. И изображение пожилых купчих довольно монументальны. Это связано с тем, что все-таки женщина занимала достаточно весомое положение в семье. Она была хозяйкой, она держала все в руках. Поэтому здесь лишняя декоративность была бы неуместна. Ее власть была вот видна просто через этот
скромный... Давайте вернемся вот в историю нашего города Иркутска. Ну, как мы помним, 16 век, усиливается движение в Сибирь русских служилых, торговых и промышленных людей, беглых крестьян. И вот в конце 16-го, начале 17 веков Западная Сибирь уже была присоединена к русскому государству, и началось присоединение Восточной Сибири. Ну, а вслед за мужчинами, за сыновьями, мужьями, братьями в Сибирь отправились их матери, жены, сестры. Каждая, которая из них, приносила в Сибирь свой традиционный костюм той местности, где семья ее проживала. И через какое-то время этот костюм трансформировался в характерный сибирский костюм. И вот в нем сочетались элементы национальной одежды с деталями, заимствованными из дворянского костюма. То есть то, о чем мы с вами говорили, да, мы хотим быть такими же, вот как представители этого сословия. И вот, например, в женском купеческом костюме такое заимствованное проявляется в покрое платья, в обуви, чулках, что выражалось и в более глубоком декольте платья, напоминающего сарафан, и в русском головном уборе, завязывающемся в виде челмы. И вот, кстати, мы видим на наших портретах сибирских не только вот этот головной убор, но мы видим и большое количество всевозможных шалей. А, кстати, знаете вы, когда стали распространяться шали у нас в России? Оказывается, с конца 18 до середины 19 века распространенным головным убором становятся шерстяные шарфы и шали, изготовлением которых славились мастерицы Поволжья, Подмосковья, Рязанской и Воронежской губернии. Шали носили и зимой, и летом. Их повязывали на голову и носили на плечах, с ними не расставались даже на балах. Искусству носить шаль, драпироваться в нее и даже танцевать с ней девочек в богатых семьях обучали с самого раннего возраста. Во второй половине XIX века в крестьянской купеческой среде предпочтение дается турецким квадратным ковровым платкам и шалям, и большую популярность завоевали появившиеся еще в конце XVIII века ситцевые набивные платки, особенно кумачевые. И иркутянки в начале 20 века предпочитали шелковые, цыганские, испанские шали, кашемировые, ковровые, оренбургские с ажурной каймой платки. А вот темные шали с растительным орнаментом мы и видим вот на тех самых портретах неизвестных иркутских купчих первой половины XIX века. Шали наброшены на плечи, в то время как их голову украшают платки, завязанные челмой. Ну, вот вспомним портрет купчихи Лаврентьевой. На ней вот этот головной убор и шаль глубокого синего цвета с бахромой. Кстати, этот портрет был выполнен художником Песковым в 1854 году. И вот ковровая шаль с растительным орнаментом наброшена на плечи купчихи Трапезниковой на портрете Николая Александровича Бестужева. Одноцветную темную шаль с богатой вышивкой по кайме и головной убор челпу мы встречаем и на портрете известной иркутской купчихи Елизаветы Михайловны Медведниковой. И вот мы с вами подошли именно к этой теме, которую мы с вами, в принципе, оговорили еще до начала нашей радиопередачи. Мы хотим сейчас рассказать нашим радиослушателям об этом портрете и, конечно, об этой незаурядной женщине. А вот что мы, в принципе, знаем о ней?
Елизавета Михайловна Медведникова родилась в 1787 году в семье небогатого иркутского купца Красногорова. Однако родители лишились рано и не понаслышке знала, что такое тяжелая сиротская доля. Образование она не получила, и поэтому всю жизнь пронесла мечту об училище с бесплатным образованием для девочек-сирот. В 19 лет ей повезло. Она вышла замуж за Логина Федоровича, к тому времени нажившего крупное состояние, Медведникова.
Ну вот, кстати, да. О нем ведь очень мало что известно. Вот известно, что его прадед, родоначальник династии Осип Медведников, происходил из крестьян Архангельской губернии. Он прибыл в Иркутск в 1725 году и заработал капиталы на добыче и продаже пушнины. А вот его сын уже, Федор, был миллионером и владельцем трех домов в Иркутске. А вот Логин Федорович, будущий супруг как раз Елизаветы Михайловны Медведниковой, самостоятельно записался в купцы первой гильдии с капиталом 50 тысяч рублей, значительно разбогател благодаря торговле китайскими товарами. И вот очень любопытный факт. В 1812 году он пожертвовал значительную сумму денег на войну с французами. Ну и вот вы правильно сказали, что совсем молоденькая девушка наша Елизавета Михайловна вступила в брак. Ну, кто-то говорит 18 лет, кто-то 19 лет. А вот ее мужу, Логину Федоровичу, было 32 года. Вот представьте себе, все-таки такая
по
значительная...
По тем временам это было...
Ну, это было... Да какой была нормальная абсолютно разница в возрасте. Но, к сожалению, очень недолгим действительно было их семейное счастье, потому что через 8 лет ее...
8 лет овдовела.
Да, муж внезапно скончался и оставил ее с двумя сыновьями. Причем старшему было всего 7 лет, а младшему 2 года. И вот всю оставшуюся жизнь Елизавета Михайловна посвятила воспитанию сыновей своих, Ивана и Логина. Ну, давай. Дальше все-таки продолжим ее биографию.
Да, и вот эту вот мечту как раз об образовании мы будем здесь говорить именно как о ней как об основательнице сиропитательного приюта для девочек у нас в Иркутске. Она вкладывала в том числе своих сыновей, то есть она продолжала деятельность. Супруга тоже слышала, что купцы, у них и судоходные корабли по Байкалу ходили, и действительно торговля с Китаем была, то есть несколько различных направлений, которые позволяли накопить достаточно значительный капитал. И очень интересный момент, что отношение к этому капиталу, купечеству, вот может быть это какой-то феномен, может быть я вот в других городах не знаю, как происходило, очень много ведь жертвовали на благотворительность, то есть мне дал Бог, и я должен грамотно этим распорядиться, я должен этим поделиться и принести благо еще окружающим.
Ну, так они случайно же, посмотрите, очень многие улицы нашего города носили имена наших иркутских купцов, которые жертвовали колоссальные деньги на то, чтобы в Иркутске появлялись и учебные заведения, и те же самые больницы, приюты, богадельни. Ну, имена-то ведь совершенно потрясающие наших иркутских купцов. Посмотрите, улица Медведниковская у нас была, да?
Трапезникова.
Улица Халтурина, Трапезниковская. Харинская, Харламбьевская. Перечислять нужно действительно.
Просто это было не единичным явлением жертвы, не разовая акция. Это действительно вот был образ жизни, когда часть капитала действительно расходовался, жертвовался вот таким вот образом, принося какое-то благополучие городу, принося какое-то благополучие конкретным людям, другим сословиям, которые за счет этого имели возможность жить. Поэтому вот этот феномен очень...
Ну, он характерен для нашего, да. Конечно, для нашего города Иркутска. Но это вы правильно сказали, что, наверное, все-таки, конечно, от мамы очень много было передано ее сыновьям, потому что, ну, я представила, вот они, когда вот мама скончалась, они открыли завещание, и вот там в завещании было указано, что вот 70 тысяч рублей нужно потратить на училище для девочек-сирот, где они могли бы получить начальное образование и хорошее воспитание. Но ведь можно же было сказать, ну, 70 тысяч – значительная сумма, мы же, по идее, можем их разделить и как-то...
Но все было не так просто.
Да.
Потому что в 1832 году Иван Логинович и его брат Логин Логинович приступили к исполнению завещания матери. Они отправились в Санкт-Петербург для утверждения устава сиропитательного дома. И вот тут дело немножко застопорилось.
Вот видите, вот как раз то, о чем мы говорим.
Да.
То есть не взять и нарушить волю матери, поделить капитал на свои нужды, а выполнить ее волю. Вот это очень важно.
Да, Государственный
конечно.
Совет нашел несоответствие. Ну, вообще, женское школьное образование было делом достаточно новым. И, кроме того, сумму в 70 тысяч рублей ассигнациями, ну, совет посчитал недостаточной суммой. Тогда братья учредили специально для сельскохозяйственного дома коммерческий банк, который должен был содержать это учебное заведение на свои доходы. И при поддержке и содействии бывшего иркутского генерал-губернатора Михаила Михайловича Спиранского и гражданского губернатора Цедлера в 1936 году проекты и уставы банка сельскохозяйственного дома были высочайше утверждены. И Иван Логинович обеспечил банк начальным капиталом. Это был почти 1 000 000 рублей, разместив его в собственном доме.
Да, кстати, дом этот хорошо иркутяне знают, особенно старожилы города Иркутска, но мы помним с вами здание, которое стоит вот на углу улицы Карла Маркса и Пролетарская. Это вот раньше называлась улица Большая, Большая Перспективная тоже называли ее, и улица Ивановская. Это вот угловое здание, на этом здании находится еще такое панно «Интернационал», вот как, кстати, на втором этаже как раз и располагался вот тот самый здание. Знаменитый банк Елизаветы Медведниковой, потому что сыновья, опять же, назвали этот банк ее именем. А вот вы знаете, что еще интересно? А вот у нас вот когда прием учащихся учебное заведение начинается? Обычно это сентябрь. А здесь, оказывается, прием в сельскохозяйственный дом осуществлялся в день памяти Елизаветы Михайловны Медведниковой 24 октября. Вот тоже интересный очень факт, да? Ну, для работы с воспитанницами назначалась смотрительница. Кстати, первой смотрительницей сельскохозяйственного дома была назначена супруга правителя российской американской компании «Спасская». У нее в подчинении находились надзирательницы, в обязанности которых входили вопросы поведения девочек, соблюдение ими чистоты и порядка. А вот учителями в сельскохозяйственный дом приглашались преподаватели иркутских гимназий и училищ. Обучение в этом доме воспитанниц велось в 3 общеобразовательных классах, которые были разделены на 2 отделения – старшее и младшее, и специально рукодельном классе. Вот в специально рукодельном классе воспитанницы обучались умению готовить, вести домашнее хозяйство, кройке, шитью, шили себе одежду и белье. И, кроме того, поощрялось изготовление ими вещей для продажи на выставках рукодельных работ. Вырученные деньги, а эта сумма значительная, 50-60 рублей. А что такое 50-60 рублей? Вот, знаете, я просто даже посчитала. В 2012 году чернорабочий получал в день 1 рубль. На эти деньги он мог купить 4 килограмма мяса. Ну, поэтому, конечно, сумма 50-60 рублей достаточно весомая. И вот эта сумма выдавалась воспитанницам при их выходе из заведения. А вот до этого времени эта сумма хранилась на их счетах в банке сельскохозяйственного дома с довольно высоким приростом капитала в год до 6%. Ну, мы-то понимаем, что это такое действительно высокий процент.
Да, хочу добавить, что действительно, кроме капиталов, если девушка выходила из сельскохозяйственного дома и ее выдавали замуж, она уже находила себе супруга, то ей в приданое еще и швейную машинку выдавали.
Да, а, кстати, охотно очень брали вот выпускниц сельскохозяйственного дома наши иркутские женихи, потому что они считались прекрасными хозяйками, очень хорошо воспитанными. Ну, надо сказать, что возраст учащихся колебался от 7 до 17 лет. В день открытия сельскохозяйственного дома, это был 1838 год, у него было принято всего 9 девочек. А вот уже в 1909 году здесь уже обучалось 229 девочек. Ну, в 13 году 250. И вот если судить процентным соотношением, то около 80% девочек обучались совершенно бесплатно. Ну, как здорово, да? И вот дважды в год воспитанницы посещали могилу Елизаветы Михайловны Медведниковой на Иерусалимском кладбище, сохраняя ней добрую и долгую память. Вот мне, кстати, очень интересно было знать, вот вообще, вот как девочки-то жили вот в этом доме, как они обучались.
Вообще женскому образованию в России можно посвятить целую передачу, потому что там очень интересные моменты.
Давайте мы сейчас спросим нашим радиослушателям, хотели бы они такой распорядок дня соблюдать. То представьте себе, 6 часов утра, подъем. Молитва, завтрак. С 9 до 12 занятия в классах, 12 часов обед, с 14 до 17 выполнение домашнего задания, рукоделие, в 20 часов ужин, в 21:00 отход ко сну. И вот, а что интересно, мы сейчас совсем недавно читала как бы высказывание о том, что девочки, обучающиеся в Смольном институте, постоянно голодали. Вот мне было интересно, а голодали наши иркутянки, обучаясь вот в этом заведении. Ну, просто давайте мы с вами тоже узнаем, чем кормили девочек. Скажем так, пища состоялась всего из двух блюд. Она, хотя не отличалась разнообразием, но была достаточно калорийной, потому что это щи, это суп с крупой или лапшой, борщ, которые как подавались на обед, так и на ужин. Это каша, ячневая, просовая, гречневая, манная с маслом. Два раза в неделю жаркое с картофелем, а в субботу вместо второго блюда пирожки. Ну, в принципе, неплохо.
Но здесь давайте сделаем такое отступление, что все-таки еще сибирский климат суровый диктует свои условия питания. И, конечно, питаться плохо в суровые зимы, когда холодно и много снега.
Но у этого дома было, в принципе, свое подсобное хозяйство, потому что вот, живя в летние времена на даче, девочки занимались чем? Доили коров, разводили домашнюю птицу, работали в саду и огороде. Естественно, что все вот...
Все было свое.
Да, все было свое. Ну и, конечно, таким образом воспитатели старались привить девочкам опыт домоводства и любовь к труду. И вот вы знаете, что еще? Вы начали говорить о замужестве, а я просто хочу добавить, что вот когда девочки заканчивали вот этот общеобразовательный курс обучения, то они имели право остаться еще на год или на два для обучения в ремесленном отделении. Здесь их обучали всем видам домашнего хозяйства, умению печь хлеб, заниматься молочным хозяйством, огородничеству, шитью белья, одежды, кулинарии. Ну и вот, окончив полный курс образования, при содействии попечителей воспитанницы сельскохозяйственного дома подыскивали себе занятия, которые смогли бы доставить им к средства существованию, или, ну, или же выходили замуж. Вот в 1888 году по инициативе генерал-губернатора при сельскохозяйственном доме был открыт приют для пяти бывших воспитанниц, не имеющих средств существования до приискания ими занятий. То есть не так вот, что все, мы тебя обучили и уходили,
выпустили,
и теперь уже сама разбирайся со своими проблемами. Нет, смотрите, приют для пяти воспитанниц, которые действительно вот должны были как-то свою жизнь в дальнейшем определить. Ну вот и аттестат об образовании, полученный в сельскохозяйственном доме, не давал ее обладательницам права занятия педагогической деятельностью, и поэтому и выпускницы должны были держать этот экзамен на получение диплома учительниц церковно-приходских и сельских школ в других женских учебных заведениях. А среди выпускниц сельскохозяйственного дома можно встретить и приказчиц, и гувернанток, экономок, и даже фельдшериц. Вот такое замечательное совершенно учебное заведение было волею Елизаветы Михайловны Медведниковой в нашем городе Иркутске. Поэтому, конечно, когда мы приходим, наш парадный зал на улице Ленина, 5, в главное здание музея. Конечно, мы должны обратить внимание на портрет этой удивительной
женщины. Портрет, но очень непростая судьба, действительно, очень повлиявшая на Иркутск.
Но давайте все-таки еще раз вернемся к сельскохозяйственному дому. И вот у меня такой к вам, ну, коварный вопрос. Мы говорим о том, что в нашем музее хранятся не только замечательные портреты иркутских купцов, но сохранились и совершенно замечательное произведение искусства, которое сегодня представлено в галерее сибирского искусства. А что это такое?
А вот действительно, с того сельскохозяйственного дома сумели сохранить и передать в музей фарфоровый иконостас. Практически он целый, но за исключением нескольких утраченных элементов. И в первых порах сельскохозяйственный дом как бы не имел собственного помещения, и тогда свой городской дом уступил учебному заведению Раевский. И в июне 1800...
Это декабрист, Владимир Федосеевич Раевский.
В июне 1840 года было построено собственное каменное здание по проекту иркутского архитектора Васильева, и сельскохозяйственный дом был выстроен на улице Преображенской, это ныне Тимирязева. Пристройка боковых крыльев была завершена где-то в середине 1880-х годов. В марте состоялось освящение домовой церкви. Будем говорить, что особняки большей частью все имели домовые церкви. И частью этой церкви действительно был фарфоровый иконостас. Он состоит из отдельных фарфоровых элементов, которые были заказаны как раз здесь же у нас в Сибири, на фабрике Переваловых. В Хотинске мы знаем прекрасно фарфоровый завод. И действительно, в 1892 году состоялось освящение домовой церкви в честь образа Божьей Матери, всех скорбящих радость. Ну, надо сказать, что сейчас, в настоящий момент, иконостас располагается в постоянной экспозиции галереи сибирского искусства в иконном зале, что восстановлен практически полностью, ну, за исключением тех икон, которые располагались в нем изначально, были утрачены, но, тем не менее, они сейчас заменены теми иконами из собрания музея сибирскими, которые соответствовали месторасположению в иконостасе.
Ага, а вот как раз сейчас тоже мне очень интересно с вами поговорить, потому что существуют же каноны. Какие иконы, где, в каком месте должны находиться? Вот по канонам, смотрите, если мы сейчас будем с вами иконостас рассматривать, вот на царских вратах всегда располагаются иконы Благовещения и четырех евангелистов. Это святой Матфей, Марк, Лука и Иоанн. А вот на южных и северных вратах изображаются ангелы или архидиаконы. А справа и слева от царских врат находятся местные иконы. Ну, почему они так называются местными? Потому что строго вот на своем месте находится с левой стороны икона Божьей Матери, а справа икона Спасителя. А вот около образа Спасителя должна находиться храмовая икона. Над царскими вратами располагается икона Таня Вечеря. По сторонам во втором ряду иконостаса расположены иконы 12 праздников. Третий ряд иконостаса представляет изображение святых апостолов. Четвертый ряд – святых пророков. Пятый ряд – святых патриархов. Наверху иконостаса размещается крест, по бокам – иконы, стоящие Божьей Матери, и Иоанна Богослова. А теперь... Расскажите, пожалуйста, все-таки отошли от канонов экспозиционеры? Какие иконы представлены сегодня в иконостасе?
Каноны были соблюдены, потому что, ну, в противном случае это было бы кощунством. И да, то, что вы перечислили, вообще это существует классические вот это понятие иконостаса. Это сплошные ряды из икон, минимально три ряда их называют чинами. Бывают больше, действительно, 4 и 5. Это уже как позволяла высота церкви, как позволял финансовый обеспечение церкви заказать количество икон. Первый ряд назывался Деисусным, второй ряд был праздничным, 12 великих христианских праздников изображался, и третий ряд был праотеческий, пророки Ветхого Завета, те, которые упомянуты в Библии до пришествия Христа. Но я не на этот иконостас опираюсь, а опираясь на свой опыт путешествий по Иркутской области и по посещению различных церквей, хочу сказать, что немного все-таки порядок у нас варьировался, то есть он не нарушался, а он зависел от архитектурных особенностей церкви, когда какие-то архитектурные элементы просто, да, диктовали расположение тех или иных икон. Да, у нас есть вот такое, если даже по церквям Иркутска прогуляться, мы с вами увидим вот это варьирование, но основные, да, в центре Богоматери Христос, апостолы непременно, христианские праздники и пророки Ветхого Завета.
Ну, все-таки давайте вернемся к иконостасу. Я понимаю, что главным в экспозиции показать фрагменты вот этого уникального фарфорового иконостаса. А можете ли вы сказать, вот все-таки кто из архитекторов, из художников вот потрудился для создания вот этого иконостаса?
В домовой церкви по проекту архитектора Жерве был сооружен иконостас, и, в общем-то, аналогов в Сибири практически не имеется. И иконы для него писал выпускник Петербургской академии художеств Журавлев Разные работы по дереву выполнялись в мастерской Пятидесятникова. Фарфоровые части действительно изготавливались на Хотинском заводе Ивана Дмитриевича Перевалова. И почему, кстати, были редки фарфоровые иконостасы? Фарфор все-таки немножко капризный материал, когда его обжигают. И он дает усадку, которую невозможно предугадать. То есть не все элементы этого иконостаса делалось долго и тщательно, не все совпадали по размеру. То есть все-таки фарфор вот этот вот момент непредсказуемости дает, поэтому, да, этих элементов подбирали очень тщательно, очень пропорционально, и сейчас имею возможность любоваться
в реставрированном
виде.
Вспоминаю историю вот этого дома, потому что в 2020 году занятия были все прекращены. И вообще, вот как, конечно, уцелел этот уникальный иконостас, и какое счастье, что он оказался именно у нас, в Иркутском художественном музее. Сегодня мы можем его увидеть. И вы знаете, я вот просто хочу еще процитировать нашего замечательного иркутского историка Юрия Петровича Колмакова. Я нашла в его иркутской летописи, опубликованной в 2003 году, вот такую цитату о художественных особенностях этого иконостаса. «Творческий коллектив создал уникальный по красоте и форме иконостас. Деревянная основа его была декорирована пышной, с высоким рельефом резьбой. Виноградные лозы и грозди, стебли и листья, крутые завитки переплетались между собой, украшали кронштейны, карнизы, тяги, закамары, капители колонн, царские врата и киоты икон, расположенных в его проемах. Золоченое дерево в резной части подчеркивало редкое по белизне с синим орнаментом фарфоровое украшение иконостаса». Ну, вообще, конечно, красиво все это звучит. И еще раз говорю, я горжусь тем, что вот этот уникальный совершенно экспонат, как мы музейщики говорили, сегодня представлен в галерее сибирского искусства на улице Карла Маркса 23-25 в постоянной экспозиции.
Ну, вот посмотрите. Давайте, наверное, напомню, что портрет Елизаветы Медведниковой тоже после выставки с главного здания, он тоже вернется не в запасник, а пойдет в галерею сибирского искусства, в постоянную экспозицию сибирских портретов.
Ну вот, а посмотрите, да, всего один портрет, и у нас получасовая передача. Целую историю мы с вами рассказали нашим радиослушателям. Ну, Мария Сергеевна, к сожалению, опять смотрю на часы и вижу, что время нашей передачи подошло к концу. С огромным удовольствием сегодня мы с вами вот пообщались. Я очень надеюсь на то, что эта передача, она запомнится нашим радиослушателям. Может быть, будут какие-то вопросы, но все эти вопросы мы адресуем их в галерею сибирского искусства. Ну и, конечно, приглашаем еще раз в главное здание нашего музея на прекрасную выставку портрета, где можно разглядеть вот эти замечательные лица наших иркутских деятелей, первопроходцев, меценатов, генерал-губернаторов, меценатов, ну и, конечно, прекрасные женские лица. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была научный сотрудник отдела галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея Мария Сергеевна Маженкова. Большое вам спасибо, желаю вам здоровья, спасибо. Поправляйтесь, пожалуйста, удачи и, конечно, ждем новых встреч с вами. А мы, уважаемые радиослушатели, по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.